Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян. Как всегда, в это время мы говорим про Америку. Стараемся придерживаться гуманитарных аспектов. Но сегодня у нас исключение, потому что у нас на связи, я надеюсь, он у нас на связи, наш корреспондент, наш человек, как говорится, в санкционном мире Запада, Грег Вайнер. Грег, ты с нами? Грег? Что-то не отвечает он. Ну, сейчас мы его перенаберем, конечно. Грег у нас сейчас находится в Европе. Он, так сказать, на пути к нам. И у него куча информации о том, что сейчас происходит внутри Соединенных Штатов. Я убежден, что вы в курсе того, что сейчас происходит на этих торговых, как говорится, полях сражений. Но именно я попросил Грега подготовить информацию по поводу внутреннего положения в Америке. Грег, как говорится, у нас вот свежую информацию. Что там? Потому что там дела складываются, кстати, катастрофически. Я бы сказал так, очень турбулентно, потому что уже сейчас совершенно конкретно вот в Конгрессе уже выдвигается, так сказать, проект импичмента Трампу за то, что он, ну, скажем, говоря, так сказать, злоупотребил своей властью в очень большой степени. Так что, конечно же... Да, подключился Грег? Грег, слышишь нас? Нет, пока еще не слышит почему-то. Вот, ну ладно, сейчас мы будем все равно подключаться. И вот Грег как раз сейчас, так сказать, вот я бы хотел обсудить с ним как раз эту информацию по поводу того, что, что же происходит внутри сейчас Соединенных Штатов. То, что происходит в Китае, в Европе, на Ближнем Востоке, это более-менее мы, как говорится, понимаем. Но вот то, что происходит конкретно внутри Соединенных Штатов, вот это, по-моему, сейчас требует определенного внимания. Мы немножко упускаем картину, которая происходит там. А там, вот, как я уже вам говорил, разворачивается огромное противостояние против Трампа, если можно так выразиться. Причем я хочу вам сказать, что это не только у нас со стороны демократов, либералов, что само по себе было бы совершенно ясно, понятно. Нет, там происходит сейчас движение точно такое же и в республиканской партии. И во главе этого ужасного, так сказать, процесса никто иной, как, конечно же, ставленник, кстати, выдвиженец в какой-то степени самого Трампа во время первого срока, это Джон Болтон. Этот таракан усатый, он не упускает возможность, чтобы, так сказать, подсолить своему шефу. То есть это, конечно, я услышал его выступление. Да, о, вот, Грег! Алло, Грег, слышишь нас? Грег!
Алло, алло.
Да, Грег, как, сейчас слышно? Так, что-то все, вот Антон правильно пишет, враги глушат Грега. Кстати, может быть, кто знает. Потому что у Грега было, так сказать, в последнее время так парочка неприятных вопросов, которые ему задавали очень такие странные люди. Но я надеюсь, что он преодолеет все эти препоны и выйдет все-таки с нами на связь. Вообще странно, из Нью-Йорка была даже лучше связь, а не из этого, а не с Европы сейчас. Грег, по моим сейчас, я насколько понимаю, Грег сейчас в Будапеште. Он как раз там находится, там у него был, так сказать, другой проект, он работал по заданию там иностранной компании, ну и, естественно, по старой памяти не забывают про нас, так что я все-таки надеюсь, что он подключится сейчас и будет, что не получается, да, пока? Ладно, мы с вами продолжаем. Так вот, я хочу, чтобы вы обратили внимание вот на что. Значит, дело в том, что сейчас идет уже такая, скажем так, фронта в отношении Трампа, и оно идет уже из рядов самой республиканской партии. Вот это, в принципе, это нельзя сказать, что это что-то новое, потому что там у нас проснулся и Лиз Чейни. Я уже не говорю о том, что сейчас либералы там, ну, буквально через одного орут, кричат, там Шумер у нас появился, это вот лидер так называемого меньшинства демократической партии в Сенате. Они выступают сейчас с такими с нападками. Ну, в какой-то степени мы сами знаем, что Трамп дает, собственно говоря, повод определенный для всего этого. Но как мы сегодня с вами утром отмечали, все-таки, я думаю, что все-таки не так все страшно. Но, по крайней мере, мы должны с вами понимать, что сейчас, как ни странно, как, впрочем, это было и до этого, основная проблема, основное давление, основное противостояние Трампа ожидает, даже учитывая эту войну, все-таки не на внешнем периметре, а на все-таки непосредственно это внутри. Внутри идут турбулентные, колоссальные процессы, потому что Америка меняется, элита меняется. Недавно, я хочу обратить ваше внимание, выступил, значит, и ответственный сотрудник JP Morgan, и BlackRock выступил, так сказать, тоже говорил о том, что его не устраивает такая ситуация. То есть, в принципе, вот эти, значит, конгломераты, которые в какой-то степени все-таки они спонсировали глобалистское правительство, сейчас они, как вы сами понимаете, они сейчас уже выступают, ну, я не знаю, так сказать, с антиконсервативной повесткой, конечно. Хотя мы с вами прекрасно помним, что после выигрыша, после того, как Дональд Трамп победил в ноябре, это очень многие корпоративные деятели, ну, что называется, приехали в Мар-а-Ларго, в его резиденцию, ну, чтобы, как говорится, принести клятву верности. И Цукерберг, и Флинт, и, так сказать, Дорси, там очень много. Да, Грег, слышишь меня?
Да.
Грег, ну просто, тут люди уже просто вот пишут, Антон говорит, враги глушат Грега. Грег, ну, ты под колпаком, ты скажи, кивни, скажи, если там ЦРУшники стоят с пистолетами.
Да нет, вроде никаких спецслужб на балконе нет.
Нет, ну оглянись, посмотри хорошенько, Грег, да, потому что у нас тут куча вопросов. Привет, Грег, значит, скажи, я правильно сказал, ты в Будапеште?
Да, я буду.
Да, Грег, смотри, я небольшую тут прелюдию сделал. Значит, скажи, пожалуйста, мы с тобой не будем сейчас вот внешний периметр, потому что здесь уже это все, что только возможно, по-моему, здесь все уже обговорено и обсуждено. Скажи, пожалуйста, внутри Америки, насколько реально угроза для Трампа? Я вот слышал, что там уже, по-моему, shift impeachment хочет объявлять Дональду Трампу. Что ты думаешь?
Понимаешь, проблемы с сенатором Шифом. Что, оказывается, он мой дальний родственник.
Он твой дальний родственник?
У меня есть двоюродная сестра, у нее есть дочка. И эта дочка вышла замуж за племянника сенатора Шифа. Так что...
Грег, я тогда...
Не без этого.
Грег, ну тогда я не могу понять. Ну, надо же, надо действовать. Грег, ну надо... Наших бьют. Это же, по их мнению, Дональд Трамп же наш ставленник. Ну, Грег, ну мы когда другого подготовим президента еще? Что же они там творят, негодяи, с Дональдиком? Ну что, ну мальчик там пообещал им кое-что, ну и пошутил немножко. Они там уже импичмент собрались объявлять. Что происходит, Грег?
Ну, происходит, тут на кону стоит, я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в ноябре, в первый вторник ноября 26 года будут выборы в Конгресс, Сенат и куча губернаторских кресел будет проходить по конкурсу. И это на кону стоит очень много, потому что если Трамп в ноябре 26 года потеряет большинство в Конгрессе и Сенате, ему хана. Все его реформы встанут, потому что демократы будут их блокировать. Мало того, что они будут блокировать, они еще могут покуситься на его импичмент, и ситуация будет очень нехорошая. Ну, поэтому сейчас началась битва за выборы ноябрь 2026. Все, что мы видим, всю критику, которую мы услышим, на кону стоят выборы. Мало того, наша любимица с тобой, Камала Харрис, она заявила сегодня, что она не пойдет на выборы президента в 2028 году. А пойдет на выборы
губернатора, да, это
противостоять Трампу.
Ну да, и кстати, у нее там неплохие шансы, как получается. А как ты думаешь, а Гевин Ньюсом, значит, что? Гевин Ньюсом будет баллотироваться в 28-м против.
У него два срока. Нет, я думаю, что после тех пожаров, которые были в Лос-Анджелесе, я думаю, ему ничего не светит. Может, он и будет баллотироваться, но шансов у него никаких нет. И он не выглядит явным лидером демократической партии. Вообще лидеров демократов практически нет.
Но это проблема, да, говорят. Все говорят, да, они говорят, потому что к 28-му году они против Вайса, против Венса, они ничего абсолютно не могут сделать сейчас. Хотя 3 года еще, посмотрим, может быть, найдут кого-то. Обама же у нас, помнишь, как черт из табакерки выскочил буквально там за меньше, чем за год до выборов и проскочил на президентское кресло.
Ну да, это демократами ситуация довольно жесткая, они в большой панике, в очень серьезной панике, они вырывают кого угодно, конгрессменов, сенаторов. Смотри, какое они шоу устроили из выборов в Верховный суд Висконсин,
да,
где это... Да, это была чуть не объявлена национальная победа Демпартии. А при этом два трамповских кандидата победили в Конгресс на территории Флориды. Об этом ни сном, ни духом.
Ну да, скажи, пожалуйста, Верховный суд, даже ставленники Трампа там голосуют сейчас против него. Что происходит в Верховном суде? Трамп уже дал понять, что он уже даже не рассчитывает особо на них, потому что там очень такие странные голосования проходят. Хотя там из 9 четверо, по-моему, его ставленники. Что там происходит?
Нет, не пятеро.
Да.
Не пятеро.
Да-да-да.
Начиная с сенатора, с Верховного судьи Робертса. Да. Все дело в том, что это травля левых либеральных медиа, масс-медиа, травля с Верховного суда, их обкладывают, их травят, их топчут, их поливают грязями и помоями, и делают все, чтобы они как показали себя как бы как независимые либеральные судьи. Это мощнейшая атака, и люди просто не выдержат.
Слушай, Грег, ты видел это выступление в овальном офисе, в Белом доме, вернее, в самом, когда Трамп очень, на мой взгляд, неосторожно заявил о том, что как его друзья хорошо заработали вот на этом скачке курсовой стоимости.
Ну да, это скандал. Ты хочешь сказать о том скандале, который сейчас идет в прессе по поводу
инсайдерской да, информации. Как буквы Трамп это сделал специально, и там действительно скачок был там ну я не знаю, если не на сотни, но на десятки миллиардов там было. Скажи, пожалуйста, это серьезно? Вот по твоему ощущению?
По моим ощущениям, здесь 50 на 50. Потому что тот же Маск, Илон Маск, да, он сказал, что он потерял на этих тарифах 9 миллиардов, а выяснилось, что на этом скачке он заработал 21 миллиард.
Ну да, там даже что цифра была 36, да, 36 даже говорилось, там, что он приобрел именно на этой стоимости и Тесла, и Старлинка, он поднял, как говорится, там приличную сумму денег. Если учесть, что он еще 120 миллиардов.
А потом, если ты помнишь, сенатор, американский сенат, он всегда имел право на внутреннюю информацию, на инсайд. Все американские сенаторы мультимиллионеры, потому что они имеют доступ к инсайду и им активно пользуются.
Mm-hmm. Хорошо, да. Сейчас, значит, смс-портал, уважаемый радиослушатель, 925-88-88-94-8, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, прямой эфир 495-73-73-94-8, телеграм-канал радио говорит МСК. Вот, Грег, вопрос 1293, как твое мнение, спрашивает, Трамп дает повод для того, чтобы вычислить крыс, которых потом задушат. Как думаешь, может быть, это Трамп провоцирует сейчас в какой-то степени, чтобы действительно выяснить своих каких-то недоброжелателей внутри своей команды?
Слишком головокружительная цена этой провокации, и мировые рынки потеряли 10 триллионов долларов. Вот, я не думаю, что это можно назвать провокацией. Я думаю, что это просто вызов скорее тому порядку, который есть. И Трамп его рушит и торпедирует.
Все понятно.
Думаю, что так.
Да, тебе тут твой земляк из Санкт-Петербурга Григорий передает привет. Вот, Зенит-чемпион. Ну, я могу сказать, Спартак-чемпион. Так что давайте, ребята, петербуржцы поскромнее немножечко. Вот, так что это. Николай пишет, да вы что, какой 26-й год? За это время припадочный Трамп успеет столько бы наделать, что потом лет 20 не расхлебать. Нет, только хорошо согласованный и быстрый импичмент, иначе большая беда. Грег, есть ощущение, что действительно экономика Америки сейчас в пике таком вниз? Как ты думаешь? Потому что,
ребята,
опять
давайте немножко вспомним биографию Трампа. Человек 6 раз объявлял банкротство.
Да.
6 раз восставал им пепла. 6 раз восстанавливал свой бизнес. Вообще в мире есть хоть такой человек с такой уникальной биографией, с такими мозгами, с таким опытом и с такой силой воли? Я думаю, он уникален.
Его даже сравнивают. Конечно. Конечно, конечно, я тоже согласен. Потому что обладать такой политической, скажем так, волей, и еще, конечно, быть бизнес таким менеджером высокого полета, да. Так что здесь это безусловно. Тебя здесь спрашивают как раз насчет напора воды, Грег. Что это за клоунада с этим давлением в душе? Я в 90-е, когда мы с тобой в начале 2000-х, этого не было.
Помедленнее, повтори вопрос, пожалуйста.
Да. Что, я понял, да. Скажи, пожалуйста, что сейчас в США по поводу проблемы с напором воды? Понял?
С мотором?
Нет, напор, нет. Напор воды, напор. Там давление, помнишь, Трампа?
Напор воды. Ну, я думаю, это шутка Трампа, потому что с напором воды всегда все было нормально. Я думаю, это очередная его шутка. Это нью-йоркский стиль шуток Трампа, которому мир никак не может привыкнуть.
Ну да, как он говорит, я свои, так сказать, очаровательные, там, какие замечательные волосы должен долго мыть, да? В этом. Но... Да. Но Байден действительно ввел эти ограничения по поводу напора воды в душе в Соединенных Штатах. Это действительно такое было, чтобы экономить. И это касалось и бачков унитазов, то же самое, чтобы поменьше было. Вот. Но там, конечно, это было до смеха, потому что тогда люди вынуждены были по 5-6 раз нажимать, чтобы все это... Ну, это... Ну, даже не хочется эти, так сказать, детали
обсуждать. Интересно, а кто контролирует скорость слива бачка? Это итальянская мафия?
А, ну, судя по всему, конечно, наверное. Да, я даже вообще сложно себе представить, кто это все контролирует. А ведь ужас заключается в том, что, а может быть, действительно кто-то смотрит и контролирует, понимаешь? Тут же это просто... Так, Денис пишет, Трамп больше думает о США, чем о своих друзьях, как Маск, который заработал 36 миллиардов за сутки. Как ты думаешь, приоритет все-таки, вот его этот лозунг «Make America Great Again», он остался еще? Верит ему?
Рафа, еще раз, чуть-чуть помедленнее, то же самое.
Скажи, пожалуйста, лозунг, который объявлял Трамп во время предвыборной кампании «Сделаем Америку опять великой», он еще пока в повестке? Стоит он на повестке?
Я сегодня позвонил ребятам в Тексас, позвонил в Небраску, позвонил вглубь Америки, позвонил в Аризону. Вот, они непоколебимо стоят за Трампа, непоколебимо, не шелохнувшись.
Молодцы.
Вот, и если это так, если они не лукавили, то это так, как ты говоришь, что это все...
Не, но Make America Great Again остается. Я знаю, о ком ты говоришь, наверное, они, конечно, не лукавят, безусловно. Но просто, знаешь, были недавно опубликованы рейтинги. Недавно, вчера, в принципе, я смотрел, свежие гэллоповские, значит, процент поддержки Трампа 43%.
Это очень круто.
Вот, в принципе, тенденция уменьшается у него, это не скрыть, но в принципе, даже вот на таком излете, при такой негативной, скажем так, картине, вот в целом на рынке, вот ты как раз говорил по поводу потерь, в принципе, конечно же, рейтинг не такой уж и плохой в этом. 43% одобрения, это все-таки достаточно высокий рейтинг. Хотя они, я вот смотрел либералы, опять CNN, MSNBC, опять закатывают истерику по этому поводу.
Ну, давайте не будем забывать, что сейчас у Трампа, как мы все знаем, будет первые 100 дней президентства, а это как бы первый этап.
Да.
И под эти 100 дней, конечно, Трампу будут подкладывать мину за миной, бомбу за бомбой, дерьмо за дерьмом, так что не просто так все так сильно активизировалось.
Ну да. Да, я думаю. Скажи, пожалуйста, какие настроения в отношении Европы, Канады, потому что ты же видишь, что против Америки в этих странах, и европейских, и в Канаде, ну просто самая настоящая антиамериканская кампания. Покупать не хотят американское. В Китае американских туристов заставляют платить там 100% надбавки тарифов, которые Трамп ввел против Китая и так далее. Ты чувствуешь какую-то, так сказать, антиканадскую, антиевропейскую такую жилку, вот настроения такие в Америке?
Венгрия абсолютно проамериканская.
Ну, Венгрия, да, слава, да.
Угу. Вот, президент Орбан, он как ласковый теленок двух маток сосет. И Кремль, и Вашингтон, угу. Все нормально. Вот, а с Китаем ситуация, смотри, китайцы, я сегодня читал огромную статью в Financial Times, как китайцы обходят все эти трамповские преграды. Трамп, например, Китай полностью скупил Вьетнам, там масса китайских компаний производит, то же самое в Индонезии, в Малайзии, в Кампучии и прочие страны, где есть куча китайских компаний, которые замечательно обходят все трамповские тарифы и продолжают продавать свои китайские товары под брендами других стран. Вообще никаких проблем. По поводу антиамериканских санкций. Ну, смотри, Евросоюз встречался несколько раз, обнимался, целовался и приходил к выводу, что надо мириться с Америкой. И европейцы прекрасно понимают, что если они откроют хоть по-настоящему свой рынок для китайцев, то европейский рынок станет китайским, да, а не европейским. То есть китайцы их просто сожрут. Поэтому я не думаю, что это все продлится долго. Думаю, что в течение 90 дней там европейцы уже сказали, что они хотят обнулять все тарифы. Я думаю, что между Европой и Штатами договоренность будет. Вот какая будет договоренность между Штатами и Китаем, это большой вопрос.
Я с тобой согласен, Грег. Тем более, что посмотри, вот я сейчас наблюдаю за вот этими реверансами, которыми обмениваются и европейцы, и некоторые страны с Америкой. Приостанавливается, да, допустим, на 90 дней введение тарифов. Но причем, посмотри, какая риторика, особенно в европейской прессе. Ведь Трамп убирает эти налоги, тарифы, которые он пытается ввести, и оставляет, но для всех оставляет повышение 10% тарифов. Это тот минимум, который вообще не обсуждается. Это тот минимум, когда все говорят, ну, слава богу, у нас всего лишь 10%. И я вот сейчас наблюдаю за тем, что происходит вот в этом контексте. И мне, признаться, немножко даже смешно становится. Это значит, сначала вообще никаких тарифов не было. Вот ноль. Вот месяц назад еще ничего не было. Потом Трамп начинает жонглировать этими трехзначными цифрами, процентами тарифов. И при этом он спокойно вводит минимум 10% для всех абсолютно. И он за этим вот, за этот месяц, когда, ну, несколько недель, пока на него нападают по поводу и без повода абсолютно, он убедил фактически своих ближайших партнеров и даже союзников, что 10%, ребята, это просто манна Господня, прости Господи, от Америки. И, ребята, радуйтесь, если у вас будет всего лишь 10%. То есть фактически сейчас...
Самая большая проблема не в этом. Самая большая проблема – это вооружение, это милитаризация Европы. Как выяснилось, после всех событий, со всех съездов, всех саммитов, европейцев без американской военной помощи им никак. И никаких 800 миллиардов евро, которые были обещаны мадам...
Фон дер Лайн.
Да, она самая. Да, нет, и денег на военные нужды нет, и с НАТО никто расставаться не хочет, а и вывод американских войск из Европы тоже никто не хочет. Все боятся, как огня, так называемой войны с российским агрессором. Вот, и тут-то, конечно, самая настоящая истерика. Тут просто истерика и паника и так далее. Я думаю, это тот рычаг, настоящий рычаг обороны Европы и НАТО, на котором Трамп нажмет и поставит европейцев в четкую позицию.
Грег, ты ничего не понимаешь, Грег. Канада возглавила альянс в лице Франции, Англии, я не знаю, по-моему, там и Германия вроде бы присоединилась. Они будут создавать отдельно истребитель шестого поколения, без Америки. Канада у нас тут рулит теперь.
Рафа, извини, я тебя перебью, но дело в том, что Канада – это собственность Соединенных Штатов Америки, и американские инвестиции в Канаду – 26 триллионов долларов.
Это да.
Это просто property of United States of America, просто собственность.
Ты знаешь, согласись, что Трамп очень деликатный человек. Он не говорит это канадцам, бережет их нежные сердца и души. А это, ведь именно поэтому он говорит, что Канаду надо присоединять. Потому что это присоединение, это формальность из формальностей. Конечно. Законы те же. Там единственное, что километры в мили перевести, так сказать, и все. Деньги, как говорится, скуплены абсолютно все, что только возможно. Язык один абсолютно. Все говорят прекрасно по-английски. Чего они кочевряжутся? Ну, хотят немножко поломаться. Знаешь, это как у Жванецкого. Но у людей горе, они хотят поторговаться. Да, назовите свою цену, что называется. Наверное, так это и будет.
Да,
в очень большой степени.
Да, так что я думаю, на этом рычаге, на обороне, конечно, там приложат европейцев, и европейцы никуда от Союза Соединенных Штатов не денутся. Они останутся там,
да,
же, станут робкими, покорными и плачущими свой бюджет.
Согласен. Грег, во второй части давай мы поговорим по поводу неожиданного альянса, который вырабатывается между Америкой и нами, и в вопросах европейской политики, и, собственно говоря, в вопросах Украины. А сейчас давай послушаем новости, которые мои коллеги подготовили, новостники. Чуть-чуть совсем рекламы. Грег, никуда не уходи, и если что, зови на помощь. Приедем, нам не впервой Будапешт освобождать. Давай, на связи, на связи.
что такое США и что значит быть американцем. Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайв».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян. Как всегда, в это время говорим про Америку. Стараемся говорить на гуманитарные темы. Но сегодня у нас такой, знаете, сборный, не больше, не такой, знаете, так сказать, передача, потому что есть возможность поговорить с нашим постоянным корреспондентом и другом нашей передачи Грегом Вайнером, который неоднократно был у нас в гостях. Сейчас он в Европе, проездом. Доедет до Москвы. Обязательно мы еще раз пригласим Грега, поговорим уже на такие более серьезные и предметные вещи. А сейчас пока вот в общем выясняем последствия вот этих действий, которые были предприняты администрацией Трампа и, собственно говоря, самим Трампом в отношении своих и партнеров, и соперников, и конкурентов. И как это все сейчас отражается в целом, как это видится оттуда. Причем я попросил Грега как раз больше дать нам информации, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Ну вот мы выяснили, что не все так страшно, как описывается сейчас. И я, кстати, тоже вот на это хотел бы обратить ваше внимание. Я сегодня говорю с утра об этом. Не будем, как говорится, хоронить, так сказать, Трампа. И все-таки я думаю, что в очень большой степени он, как мы с вами видим, даже эпатажно, но он-то своего добивается все-таки. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Ютуб работает у нас? Да, и Ютуб даже работает. Ну, прямо имени на сердце у нас. Грег, ты с нами?
Да,
Грег, давай возьмем звонок, не будем забывать. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, значит, Рафаэль, добрый вечер, Грег.
Добрый вечер.
Трамп предпринимает очень такие рискованные, экстравагантные шаги в области экономики и политики внешней. И возникает вопрос, а у него вообще есть какая-то серьезная команда экономических экспертов, которые являются его советниками, консультантами, перед тем, как, значит, или он вообще игнорирует их мнение, а у него есть своя программа, и он четко исследует ей. И, Грег, извините, наверняка вы в курсе, значит, экономисты, ведущие экономисты, значит, Соединенных Штатов Америки выступают в прессе, там, на СМИ других, по поводу с первыми оценками, значит, того, что делает Трамп и насколько большие риски для Соединенных Штатов они видят.
Спасибо. Угу, спасибо. Ну, Грег, команда...
Вы знаете, в 1988 году, когда я брал первое интервью Трампа, да, я в нем брал два интервью, в 1988 году это было на минуточку 37 лет назад. Вот то, что Трамп говорил тогда, и то, что Трамп делает сейчас, это одно и то же. Он ни на йоту не поменял свое мнение. То есть мнение выстраданное, выписанное, сложенное и так консолидированное. По поводу американских экономистов. Хочу напомнить, что американские экономисты, как и все остальные, делятся на левых и правых, на либералов и консерваторов.
Mm-hmm.
Та консервативная команда, которая находится вокруг Трампа, плюс те 60 миллиардеров, которые его окружают, я думаю, это более чем знающая публика, готовая к рискам, и у которой есть понимание того, что надо перестраивать в экономике Соединенных Штатов и ее отношения с миром.
Я согласен с тобой, Грег. Мне совершенно не импонирует даже бытующее вот и у нас в этой стране мнение о том, что это человек хаоса, и это вот «Экономист», кстати, вот вышел недавно, вот последний его выпуск вчера, который вышел, там такой, значит, багровый закат и большими буквами слово «хаос». И, конечно же, я вот не поддерживаю такие немножко упаднические настроения, потому что все-таки, если мы с вами будем анализировать до конца, как я уже вам говорил, вот в сухом остатке, вот у нас сейчас со всеми этими тарифами и санкциями, которые применяет Трамп, у нас сейчас остается, это абсолютно радостное, жизнерадостное и совершенно, так сказать, такое, знаете, оптимистическое восприятие и Европы, и всего остального мира, всего лишь 10% у нас, а остальное, мол, мы посмотрим.
Рафа, надо понять, что Трамп это лучший антидепрессант.
Да, вообще-то, конечно. Да, и рецессии пока. Грег, а что ты думаешь вот по поводу выступления, значит, Флинна, и BlackRock, и JP Morgan вот выступили CEO ответственные.
Слушай, Рафа, если ты не против, я бы хотел все-таки вернуться к визиту Виткофа.
Давай. В твоем родном Петербурге, давай.
Да, я хочу напомнить, что сразу после этого визита он отбывает в Оман, где встречается первый раз за 5 или за 6 лет с министром иностранных дел Ирана. То есть какую ведет Трамп четкую игру? Дело в том, что Трамп не хочет войны. Трамп не президент войны. Трамп не президент-агрессор. И он вот две вещи, которые он хочет сделать right away прямо сейчас, это мир на Украине, ну, как минимум остановка военных действий. Его хочет он это сделать, как мы все прекрасно знаем, к 20 апреля, когда все пасхи христианские совпадают. И, видимо, у него-то какие-то есть сроки к договору с Ираном.
Отлично.
Иран сказал, что он готов к договору, но, может быть, не такому масштабному, но какому-то предварительному. То есть Трамп четко работает на Нобелевскую премию мира.
Да. А теперь давай мы сопоставим два факта. Случайно ли Витков перед встречей с иранским министром заехал в Петербург и поговорил с Путиным?
Нет, я об этом специально...
Абсолютно, да. Первое. И теперь посмотри. Интервью, которое только что, вот буквально час тому назад давал Песков, он говорил обо всем. Витков приехал только Украину обсуждать. Мы обсуждаем какие-то там, знаешь, протокольные... Ни слова Песков не сказал про Иран. Ни слова абсолютно. И тем не менее...
Но, учитывая, что встреча закрытая...
Конечно. Это секрет Полишинеля, но я думаю, что здесь как раз то, в чем, кстати, я вот и неделю назад этот вопрос поднимал. Уважаемые радиослушатели, я надеюсь, вы помните нашу вот передачу неделю назад, которая была, когда я говорил, что да, Россия выступает сейчас медиатором, посредником в переговорах Америки и Ирана. Точно так же, как Америка сейчас в какой-то степени выступает посредником, медиатором в нашем разрешении. Я не говорю переговор, там никто с этим зелье просрочкой переговариваться не собирается. Но, тем не менее, мы с вами видим, что Америка здесь участвует в решении наших проблем. Грег, для тебя это хороший знак?
Я считаю, что вообще движение... Трампа и Путина, да, навстречу друг другу, и желание, как сказал Кирилл Дмитриев, да?
Да.
Он сказал, что желание американской стороны понять истоки украинского конфликта и почему он начался, это очень приятное и позитивное движение. Этот разворот американской администрации просто поразительный.
Безусловно,
и
да.
Я надеюсь, что он, конечно, приведет к хорошему.
Грег, давай ответим на вопросы. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль и Грег.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, да, вот, конечно, развитие идет отношений России и США, но вот при этом США продолжают поставлять оружие Украине, военная логистика, Starlink, разведданные, при этом Трамп что-то высказывает по поводу Путина в рамках укрокризиса, что недостаточно стремиться. То есть как можно призвать Россию, к прекращению огня и тому подобное, и при этом поставлять оружие
Хороший
Украине?
Хороший вопрос. Да, спасибо большое. Грег, слышал, да?
Ну, это бизнесмен, который привык работать на нескольких фронтах, который не получается одно, получается другое. Получается третье и так далее и подобное. А по поводу поставок Украины, так это поставки, не принятые нынешней администрацией. Это то, что еще приняла администрация Байдена. И он, я не думаю, что он хочет рвать связи полностью с Конгрессом, от которого ему нужны поддержки по очень многим инициативам. Относительно этого, я думаю, это идут поставки в Конгрессе, давят на Трампа, давят не по-детски. Вот. А насчет Путина, это заявление для внутреннего рынка. Я такой крутой, я сейчас скажу Путину, он ведет себя плохо, я про него веду санкции. Это запятая. А потом он говорит, да, но и при этом я верю Путину.
Да, я хочу обратить внимание нашего уважаемого радиослушателя и всех наших радиослушателей. Заявления Трампа в отношении Китая, они ведь тоже достаточно двусмысленны, скажем так. С одной стороны, это чуть ли не загоняет ниже плинтуса, а потом говорит, Си Цзиньпинь, это умный человек, мой друг, и мы, как говорится, там дружба у нас навеки, да, получается?
Ну да, как он сказал, я знаю, что Китай хочет начать переговоры, но не знает как.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер, добрый, да еще Грег.
Добрый вечер, Рафаэль, да, добрый вечер.
Добрый.
Грег. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос мучает, наверное, не только меня, а большинство россиян.
почему именно Трамп, почему до него Байден и до Байдена прочие президенты так ненавидят Иран? Вот в чем проблема вот с этим государством? Не пойму.
Я раз? Понял.
И скажите
ну, разницу. Я тоже вас
корректирую. Нет, Грег, подожди, дай досказать, да, пожалуйста.
У меня вопрос-то в чем? Почему так же неистово не нападают, например, на Саудовскую Аравию, на Пакистан тот же самый с ядерным оружием? Почему именно Иран у них вот как поперек
горла? Спасибо, сейчас попробуем ответить. Да. Понятно, да, спасибо. Да, Грег, что думаешь?
Ну, первое, во-первых, не все президенты, а президент Обама был очень благожелателен к Ирану. Я с ним сделал ядерную сделку, я надеюсь, вы помните о ней.
Да, которую Трамп отменил потом. Санкции. Да.
Иран задышал. Вот. А почему Иран? Потому что не забудьте, что в 79-м году произошла мощнейшая революция в Иране, мусульманская радикальная революция. К власти пришли люди, которые сверли шаха, и с шахом ушли огромные инвестиции, огромные деньги, огромное влияние, и эта страна выпала из западной модели, ее просто хотят туда вернуть. Вот и все. Никакой персональной ненависти нет. Просто желание вернуть Иран.
Ну, Грег, позволь мне добавить. Учитывая характер отношений между Соединенными Штатами и Израилем, и учитывая характер отношений между Ираном и Израилем, мы знаем, прекрасно понимаем, что это все-таки там достаточно такие стратегические отношения. И, конечно же.
Извини, дорогой, но все равно Израиль не основной плеймейкер.
Для Америки это основной союзник. Это союзник номер один.
А Саудовская Аравия?
А что, Саудовская Аравия сегодня так... Да ну, какая она крутой союзник. Сегодня так, завтра так. Господи, она от Хути не могла отстреляться. Тоже мне это, союзник. То, что у нее денег много, это ничего не значит.
Объединенные Арабские Эмираты,
Дубай. То же самое. Ну, да ну, Господи. Бахрейн, да, нет. Грег, по военной мощи они с Израилем не сравнивают. И, кстати, последние войны и судного дня 67-го года, и 73-го года, они это все показали. Там полное доминирование армии Израиля, которая полностью находится, ты знаешь, там безвозмездная помощь, 4 миллиарда оказывается, и полностью армия вся оснащена самым современным оружием. Кстати, ты же знаешь, что сейчас F-35 прибыли туда, в Израиле. Да, это да. Единственная страна, которая обладает пятым поколением, так сказать...
В Нидерландах есть...
Грег, ну на Ближнем Востоке, Грег, ну географию давай, ну ты чего? Да. Ну при чем здесь это? И, конечно, там и поляки даже уже там вроде бы это... Не об этом, на Ближнем Востоке. На чем летает, так сказать, Саудовская Аравия, Бахрейн, это F-16, F-14, F-15 там они. Вот они летают до сих пор.
Согласен.
Здесь, учитывая вот характер и угрозы, которые Иран иногда бросает в сторону Израиля, я думаю, это тоже, учитывая большое произраильское и, конечно же, еврейское лобби в Америке, я думаю, это тоже влияет в очень большой степени, конечно.
Я думаю, что, конечно, учитывая ситуацию в Иране, которая сейчас там происходит, дикое обнищание народу и недовольство режима МУЛ, конечно, любое движение, правильно сделанное движение со стороны администрации Трампа может сыграть все в его пользу.
Ну да, там действительно ситуация достаточно сложная, и даже я вот слышал уже, что там даже подумают о восстановлении монархии, потому что наследник-то жив, причем он жив и живет в Америке, если мне память не изменяет, так что там, конечно, очень много...
Иран — это единственная мусульманская страна, где разрешены гражданские браки. Ни в одной мусульманской стране мира это нет, да. Потому что у людей просто нет денег официально жениться и внести там какой-то выкуп за невесту.
Ну, своеобразная, да, страна, и, конечно же, мы будем с вами должны учитывать, действительно, некоторые страны, вот ты перечислил их, и Саудовская Аравия, и Бахрейн, и Эмираты, но Эмираты, может, не в такой степени, Катар, они являются союзниками в какой-то степени Соединенных Штатов, и они, конечно, являются оплотом суннитов, суннизма. Сунна, да? А Иран это все-таки шииты, и, конечно же, скажем так, конфликты и вопросы, которые возникают между этими двумя, так сказать, направлениями ислама, они их тоже сбрасывать со счетов нельзя.
А потом
и американцы...
Иран потерял Хизбаллу, Иран потерял Хамас.
Да, да.
И его ситуация сильно пошатнулась на Ближнем Востоке.
Да, это, конечно, тоже, да, потому что там немножко сейчас влияние в Ираке осталось, Сирия уже ушла как таковая, ну, хуситы еще пока там вроде бы бодрствуют, но, тем не менее, конечно, уже не так, как это было. Да, слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, вот сегодняшняя встреча Уиткова и нашего президента, что нового она может внести вот в процесс разрешения укрокризиса? Что он может передать Трампу от нашего президента?
Спасибо, спасибо. Спасибо. Я просто хочу напомнить, уважаемые радиослушатели, что...
Давайте возьмем за основу встречу в Стамбуле, да, где совершенно четко прорабатывали ситуация работы посольств, работы консульств, их финансирование, снятие санкций с Аэрофлота и так далее. Я думаю, что такой же порядок будет выстроен по ситуации с Украиной, и будут понятны какие-то, готовы ли милые украинские коллеги...
Как ты думаешь, разведданные, Грег, да. Грег, как ты думаешь, разведданные перестанут американцы передавать?
И я боюсь, что... даже подумать на это.
Ну, уважаемые радиослушатели, переговоры еще идут, они еще в процессе, поэтому, конечно же, мы только можем здесь спекулировать и догадываться. Слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
На мой взгляд, я позволю себе выразить свое мнение. Мне кажется, все-таки Соединенные Штаты на сегодняшний момент это как бы инструмент в руках, так сказать, вот этих черных шляп, Хабад, ведь там и Кушнер, там взять, так сказать, член Хабад, наверное, и сам, так сказать,
масонов, Трамп. Масонов, да, я так понял?
Ну, вот этих Хабадов, прежде всего, так сказать. Не
знаю, Хабадов, да.
Ну, и масонов, соответственно.
Масонов, конечно, да. Я понял, да.
Я слушал, кто празднует, поздравить сегодня первый вечер иудейской Пасхи.
Так, серьезно сейчас, да? Ну, понятно, да. Ну, ты видишь, Витков, он же синагогу посетил как раз в Санкт-Петербурге.
Да, 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 да.
Ну, так там...
Моя родную питерскую синагогу,
ну, да, в которой да, я да. ходил 6 лет. Да, 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 Грег. А знаешь почему? Потому что безопасно, потому что никаких провокаций и никаких там этих бешеных, так сказать, каких-то непонятных людей, которые там бросаются, кидаются или, не дай бог, еще что-то. А люди спокойно ходят в свой дом помолиться в своей вере, согласно своим обычаям. И все это тихо, спокойно, в замечательном русском городе Санкт-Петербурге, Грег. Витков, абсолютно, и никто не бросается, так сказать. Попробовал бы он куда-нибудь в синагогу, там где-то в Голландии или во Франции пойти. Я бы хотел на это посмотреть, Грег. Я думаю, у него это было бы... Да. Или там сам надо было охрану человек 100 вести, или уже лучше вообще не ходить. Слушаю вас.
Грег, здравствуйте. У меня вопрос такой не глобально-политический. Ага. А вот в прошлый раз вы, когда были, сказали, что в Нью-Йорке там аж до 4 часов утра стоят толпы, что пройти некуда. Сейчас там как с этим делом? И о чем это говорит? Там социальная напряженность или что-то другое? Вот что они там осуждают? Цены на яйца или что-то другое?
А, кстати, цены на яйца опять взлетели. Спасибо. Грег, опять взлетели. Ужас. Я уже не говорю об этом.
Помедленнее повтори вопрос, я плохо расслышал.
Грег, что происходит в Нью-Йорке? Ты в прошлый раз говорил, что там до утра люди ходят, встречаются и что-то делают. Как сейчас ситуация в целом в Нью-Йорке? Обстановка?
Ой, ну сейчас еще круче. Потому что начался сезон, впереди праздники, впереди Пасха. Я думаю, что на Истер, так на это католическая Пасха, съедутся огромное количество туристов. В Нью-Йорке там будет просто сумасшедший дом.
Ну да, тем более там расселили наконец-то этих иммигрантов, гостиница немножко стала полегче. Грег, да, еще берем. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Зовут. Да, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, Грег, какие на сегодня существуют главные угрозы для реализации планов Трампа? И как вы оцениваете возможности Трампа противостоять этим угрозам?
Спасибо.
Ну, самая главная угроза, по-моему, это возраст Трампа и его здоровье. Потому что в 78 лет звалить на себя такую бешеную политику, такую скоростную, разрывную, глобальную, охватывающую черт знает что вообще. Это, конечно, надо вынести. Я надеюсь,
но он молодец,
здоровья,
он молодец, да.
Здоровья, то он выстоит все.
А кроме этого, Грег, кто все-таки, Грег, что происходит сейчас? Профсоюзы?
Ну, основная угроза Трампа, я думаю, на данном этапе это Маск. Потому что Маск уже немножечко, так сказать, политические мозоли Трамп получил от него. Маск проиграл в Висконсине, несмотря на 25 миллионов инвестиций. Выборы демократический Верховный суд. И я думаю, что Маск поскорее бы Маск ушел. Я думаю, это одна из самых основных проблем.
Ну так
для
он,
Трампа.
Он же уже ушел.
Его слишком много.
Он же уже ушел. Грег, ну его нет уже, все. Ну как, он уже ушел, собственно говоря.
Ну, будем надеяться, что Маск все-таки официально быстро все-таки отойдет от Трампа, и Трампу станет полегче.
Ну, я, Грег, я единственное, что я вот не разделяю, это твой Висконсин, там, что такое Висконсин? Ну, город, где в три раза население меньше, чем в Москве. Там 5 с чем-то, там под 6 миллионов у него. Что
слушай,
там
если, так? Если бы Маск туда не пошел и не вложил бы 25 миллионов,
так,
то ничего бы не было. Ну, проиграли бы, вообще никто бы этого не знал.
Да, конечно, не заметил бы.
Но вложился и проиграл.
Ну, он там не особо-то и вкладывался, если так уж говорить, там ничего такого.
25 миллионов, все-таки
цифра. Ой, 25, слушай, Грег, 25 миллионов для человека, который в личное состояние составляет 300, более 300 миллиардов долларов, личное только. А все его компании, они уже давно триллионники. Так что, давай мы еще возьмем звонок. Слушаю вас.
Добрый вечер. Добрый. Вопрос. Поздравил ли Трамп Овечкина с его рекордом «Зайдите в шайб» из руководства США?
Спасибо, да. Грег, я видел, что он только упомянул, сказал, что это great record и все. Персонально, Грег, ты что-нибудь слышал?
Не, я не слышал этот вопрос вообще.
Овечкина поздравил Дональд Трамп с рекордом?
Да, да.
Да?
Да,
ну, да, он, да, да, он поздравил, но он не встречался с ним еще, хотя они там вроде бы в столице все, ну, да.
Он встретится еще.
Да, я тоже так думаю.
Он great Russian player.
Да, он, кстати, сказал, что именно это прекрасный русский, именно вот это он сказал. Кстати, уважаемые радиослушатели, завтра в 14:00 я подготовил передачу о наших легионерах в НХЛ. Расскажу обо всех абсолютно, кто играл там, расскажу о своих встречах со Славой Фетисовым, конечно же, интервью, когда они разгромили Филадельфия Ойлерс и Детройт Ред Уинкс, обладателем Кубка Стэнли стал. Там в Филадельфии просто траур был, я это помню прекрасно. Вот. А вам вопрос, уважаемые радиослушатели, кто был первым легионером в НХЛ? Я сразу хочу вам сказать, это не Могильный, и это даже не Нечаев. Вот давайте мы с вами выясним, я завтра вам это расскажу, кто был первым легионером в НХЛ. Поговорим?
Ну, конечно, Рабинович.
Ты, кстати, немножечко, так сказать, это, знаешь, не очень далеко от истины, как всегда. Давай мы еще возьмем, Грег, последний, может быть, вопрос. Слушаю вас.
Давай.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сможет ли Конгресс как-то серьезно наехать на Трампа по поводу его тарифной политики?
Так.
Демократов в Конгрессе.
Может, и может начать процесс импичмента, и может начать слушание, и может разорвать всю программу, не давать принимать никакие законы. Это все в руках демократов. Но вот я об этом же еще раз говорю. Если Трамп проиграет, не дай бог, в ноябре выборы в Конгресс, Республиканской партии, в Сенат, тогда будет и кошмар, и ужас. А Трампу надо, чтобы он выиграл, и выиграл с еще большим преимуществом. Вот о чем идет разговор.
Да,
то
это
есть отдельных республиканцев они смогут перетянуть, вы думаете?
Ну, они могут победить в этих округах. В некоторых они могут, во-первых, победить, а некоторых могут и перетянуть. Да, Грег, что думаешь?
Я с тобой полностью согласен.
Да, да. Вот, Евгений, спасибо вам большое. Евгений поправил. Филадельфия, я, наверное, оговорился, конечно, Филадельфия Флайерс, Эдмонтон Ойлерс. Да, название компании, название хоккейной команды Филадельфия. Филадельфия Флайерс. Да, и когда Red Wings, кстати, выиграл, Грег, это какой, 97-й, по-моему, год был, они там, мэр договорился до того, что, говорит, всех русских эмигрантов надо выслать, говорит, из Филадельфии, потому что они там принесли, как говорится, вот это вот несчастье, когда Детройт выиграл Кубок Стэнли в финале, разгромил буквально Филадельфию Флайерс. Конечно, Флайерс и Эдмонтон Ойлерс. Спасибо за поправку, как говорится. HPM пишет, огромное спасибо за эфир, как всегда, крайне интересно. Грег, мы, передача подходит к концу. Спасибо тебе большое, жду тебя в Москве. Как приедешь, сразу сообщи. Выведем, обязательно
спасибо,
встретимся. Все, счастливо, да, тебе. Уважаемые радиослушатели, посмотрите, если повтор захотите услышать еще раз, это подкасты нашей радиостанции «Говорит Москва». Заходите на мою страничку в телеграм-канале, это «Америка Лайт», то же самое, передача будет там выложена. А завтра не забудьте присоединиться в 14:00, поговорим с вами о наших легионерах, потому что это действительно такая русская веха вот в НХЛ, особенно вот в последние 20-30 лет. Представить себе эту замечательную лигу без наших ребят, ну, просто уже невозможно. И, конечно же, поговорим о нашем замечательном Ове, Саше Овечкине. Спасибо ему огромное. Всего самого доброго. До завтра.